Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях Елена Хуан-Канашкина, нейропсихолог, руководитель Олимпиад по СТГУ. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, слушатели.
Елена нейропсихолог, и вы знаете это по многим разным нашим программам. И в этом году мы уже записывали одну программу о детях. И чаще всего именно эти темы мы с вами и рассматривали в прошлые годы. Но сегодня я хотел бы с вами поговорить вообще не о нейропсихологии, а вот о чем. Вообще вот нынешний цикл, нынешний год наших программ из серии «Современная семья» я пытаюсь уже у разных совсем людей выяснить, насколько внутренние установки, предустановки, так сказать, которые там из семьи идут, из каких-то прочитанных в детстве, в юности, там, я не знаю, ей рано нравились романы, они заменяли все. Какие-то вот эти сценарии, которые человек для себя видит о браке, как они могут негативно влиять на, собственно, течение семейной жизни. И это уже не первая наша программа. У нас есть записи с Татьяной Судариковой и с Мариной Жиронкиной. Поэтому наших слушателей и зрителей, которым интересна эта тема, я обязательно отправляю к этим программам. И да, и мы действительно выяснили, что есть некоторые такие установки, ну, некоторые совсем вульгарно можно понять, да, типа, не знаю, женщин у тебя может быть много, а мама одна. Вот, когда человек заранее вступает в брак, это неважно, мужчина или женщина, и то, с чем он туда приходит, несет в себе какое-то семя разрушения. Но не значит, что обязательно брак разрушится. Точно так же, как и хорошие, добрые установки не гарантируют, что брак будет сохранен, что он будет счастливым. Вот. Но это вот много чего значит. А сегодня я вот о чем, собственно, буду вас спрашивать, буду вас терроризировать. Вот я сам с этим много раз сталкивался. Простите, что я так вот долго к этому всему подхожу, что вот живут люди, ну, может быть, не очень хорошо, не очень счастливы, есть проблемы. Ну, а у кого их нет? Но люди живут и тянут вместе совместную лямку семейной жизни, любят друг друга как могут. Иногда, как в этой русской народной сказке, в общем, жили как могли, живут как могут. А потом в какой-то момент кто-то из супругов, в последнее время я смотрю, это чаще женщины, они какую-то передачу посмотрели, какого-нибудь, может быть, даже и неплохого психолога, какого-нибудь Лобковского там, или там еще кого-нибудь, вот, или книжку прочитали. И поняли, как все у них плохо, вот, и взяли все и развалили. Прям вот буквально взяли все и развалили. То есть у них появилась какая-то информация дополнительная, взятая там из книги, из сетей, из интернета, из разговоров. Человек заинтересовался, прочитал там какую-то, что-то посмотрел какие-то, кто-то читающий там прочитал пару книжек, кто-то смотрящий посмотрел там десяток роликов, каких-то лекций там в сети. Вот, и понял, что у него все плохо, и дальше так нельзя. Совсем недавно у меня пример. Тут я поняла, что ты не тот человек, потому что ты меня тормозишь, потому что ты там еще что-то. И вот вроде бы у человека появляется какая-то осознанность, а ведь мы всегда говорим, что осознанность это вроде как дополнительная опция. А я вижу, как многих и многих людей, многих и многих пар эта осознанность как бы разрушает. И отсюда, может быть, и не любовь многих людей к психологии, что вот смотри, она пошла к психологу, или он пошел к психологу, и семья наша все окончательно развалилась. Вот что вы можете пока в общих словах на эту тему сказать?
Много чего.
Да, я догадываюсь.
И в общих, и не в общих. На самом деле, я тоже очень часто сталкиваюсь с такой проблемой и очень печальной проблемой. И, конечно, с одной стороны, хочется стукнуть кулаком по столу и сказать, ну вот жили же вы счастливы и живите дальше. А с другой стороны, конечно, не всегда это так работает, и тут очень много нюансов и вообще цели христианской жизни. Тут встает такой очень серьезный вопрос личного спасения, да, ради чего вообще мы тут все собрались. Здесь встает вопрос просто какого-то человеческого милосердия, великодушия, вообще насколько ты полон, чтобы становиться осознанным, и чего ты полон, потому что эта осознанность тоже на что легла, да, в то и превратилась. Здесь очень большой момент, конечно, вот этих установок, с которыми мы приходим, своих травм, своих тараканов, своих каких-то чаяний и ожиданий, но это, наверное, даже как-то все равно меняется и выращивается в конечном итоге. Здесь большое влияние имеет нехватка своего внутреннего образования, такого становления, но при этом попытка считать себя достаточно знающим, чтобы прочитать какие-то книги и сделать какие-то выводы. Вот мы как раз с вами перед передачей начали говорить про классическую литературу. И в какой-то из передач, по-моему, как раз, по-моему, про творчество искусства мы говорили.
Да, у нас с вами целая передача была.
Да, и мы как раз вот говорили про литературу не просто как какое-то эстетическое удовольствие, не просто как сюжетная линия, но и как опыт других людей, который мозг обработал и записал в коробочку опытов. Если мы обладаем этим опытом, мы можем применять его, когда мы с ним столкнемся. И если мама говорила, вот у женщин у тебя будет много, а я у тебя одна, и он при этом ничего не читал, ну, с такими же, может быть, там мужиками где-то что-то обсуждал, или с такими же мамами своих друзей что-то такое, то у него опыт один. Но если он прочитал много разной литературы, художественной, не саморазвивающей психологической, а просто художественной. Он приобрел определенный опыт.
Кто он Гекубе? Кто ему Гекуба, чтобы о ней рыдать? Да, он действительно прожил как свой опыт. Он действительно опыт прочтения литературы, сопереживания, да, действительно оказывается, да, собственным опытом.
Да, то есть это обработано и зафиксирован. Значит, я смогу его применить, вот как сейчас говорят, паттерны поведения. Да? И когда вот он столкнется с чем-то, на что он должен будет ответить, у него будет не только один вот эта установка. Понятно, что базовые установки многое решают. Но чем больше у нас дополнительных установок, тем слабее будет вот эта базовая установка. И особенно, если человек сознательно захочет что-то изменить, определенный опыт ему поможет выбирать, пробовать разное.
Но это же иногда и в отрицательную сторону работает. Ну, например, родился ребенок во вполне хорошей многодетной семье, и его базовый опыт говорит о том, что надо создавать такую же точно многодетную семью, а окружение, книги, фильмы и прочее дают ему опыт того, что не, ну зачем тебе это, надо пожить для себя. Или там 1-2, или то же самое.
Это как раз-таки установки социума какой-то, да, моды. А есть опыт, которую он черпает из разных источников. И, например, он прочитал про какую-то другую многодетную семью, в которой
были какие-то... Ну, у нас нет литературы про многодетных семей. У нас есть «Анжелика в гневе», если брать мое детство, да, и там как раз опыт самых разных не очень-то положительных героев. Или там открываем «Трех мушкетеров», да, и видим, что 4 алкоголика борются с церковью.
Там же важно, как они
как? Нет, конечно.
Цели они преследуют, кто им отвечает. Это же не только главный герой.
Там один положительный герой.
Кардинал, да. Да. Он единственный положительный там персонаж.
Который борется за Францию, за королеву, там, мутит с иностранным герцогом. И вообще ужас какой-то.
Он пытается сохранить какой-то...
А он пытается, да. Вот смотрите, я все-таки про осознанность. Ну, например, я уже сейчас даже не про сценарии поведения взял.
А вот осознанность, да, как раз-таки, да, она, да, поможет выбирать этот опыт и анализировать. Но это даже не столько осознанность. Ну вот я села и осознала себя голодной.
Ну вот нет, давайте я пример приведу. Вот живет супружеская пара. Муж подкаблучник, отношения созависимые. Я сейчас выражаюсь языком и бытовым, и, соответственно, там, популярной психологии. Вот. И, ну да, при этом живут душа в душу. Вот всех все вроде бы устраивает, но да, он вроде как не чувствует себя достаточно альфа-самцом в собственной семье, жена им понукает, и вроде как он на побегушках, и она еще и манипулирует чувством вины регулярно, там, ах, ты же сказал, что в 7 придешь, а уже 7:15, и вообще вот, детям нечего накормить, ты последний раз там на пятерочку 3 недели назад переводил деньги, и вот и он такой виноватый, и подкаблучный, и созависимый, но любит ее, вообще сил нет, и вот все ради нее, а она еще там, и я специально сейчас вот в одну сторону перекос сделал, может быть, в другую абсолютно, еще там интимными отношениями так соблюдает его в нужном тонусе. И он потом, значит, почитал пару книжек каких-то и понял, узнал слова «созависимое отношение», увидел, что у них все неправильно. Прочитал пару православных книжек, а там написано, что мужчина – глава в семье, вот, не дай бог, не дай бог вообще, что-нибудь такое из мужского этого самого какого-нибудь движения, которое феминизм, но наоборот. И так посмотрел, осознал, в каком положении он находится, ну и, собственно, любви конец. Хорошо, если эта ситуация не закончится разводом. В обратную сторону то же самое. Жена, хорошая, дивная православная девочка, воспитанная в идеях послушания отцу, и муж вроде, в смысле, папа был такой совсем не... тиран, у него с мамой были гармоничные отношения, но папа был, естественно, главой там семьи, все хорошо, тут она выходит замуж, вот, и попадает на, ну, не прям на абьюзера, но то, что в народе называется абьюзером, то есть муж такой вот кулаком по столу, если что, может даже и там наорать, и ругнуться, и, в общем, и вот они тоже несколько лет живут, уже детишек прижили, вот, а потом она понимает, в каком положении вдруг она оказалась. Таком бесправном, муж ее не уважает, она все время смирялась. Она тоже начала читать книжки, увидела, что нет, так нельзя. И с православной точки зрения так нельзя. И первый вывод, который делает человек, что мужчина из первого примера, что женщина, что мне делать? И какая-то попытка что-то изменить приводит к большому увеличению дистанции между ними. Человек отстраняется, он пытается в себе разобраться. И это вот потенциально такая опасная штука, когда вроде бы человек прочитал правильные книжки, иногда у меня есть примеры, даже терапию какую-то прошел, по одной из своих проблем, даже не связанных с семейной жизнью. И вдруг он понимает, а, рядом со мной вообще неправильный человек. Ты вообще, говорит вот жена одному из моих знакомых, ты вообще не тот человек, который... Ты, у нас все с тобой было неправильно. Она прочитала там 2 книжки и поняла, что ты тормозишь мое развитие. Ты там еще что-нибудь такое. И брак сразу под угрозой. Вот насколько вот эта вся история о том, что мы... Чем мы с вами, кстати, занимаемся уже не первый год, каким-то просвещением в этой области, о том, как хорошо, как правильно, что можно сделать. Насколько это вообще хорошо и здорово, как вы думаете? И что вообще с этим делать? Вот я этот пример с многодетной женщиной, у которой прям в какой-то момент они пришли к положению, что все плохо. Она уже не могла дальше. Говорит, ну вот я тебе как тот самый Морфеус из «Матрицы» даю 2 таблетки. У меня одна красная, другая синяя. Я могу тебе рассказать, в каком состоянии ты находишься, что у вас неправильно. Но это будет билет в один конец. Потому что у вас сейчас очевидно, я ей не сказал этих слов, говорю это нам, у вас очевидно созависимые отношения, в которых он доминирует, ее права не уважает, ее границы не соблюдает. Все плохо. Значит, ты готова что-то менять, но это риски. Или давай терпи дальше, смиряйся, спасай свою бессмертную душу. Потому что, как бы, вот что делать в таких ситуациях, как вы думаете?
Вот в каждой своей ситуации, понятно, что есть общие какие-то базовые.
Ну да.
Но в каждой ситуации есть какой-то нюанс, который в итоге решает все. Как правило, люди, когда вступают в брак, так или иначе, они уже знают друг про друга практически все. Другой вопрос, сознательно ли мы это все рассмотрели, проанализировали, или мы просто в розовых очках влюбленности отодвинули вот это все на задний план и решили не замечать того, что мы увидели нехорошего. На самом деле, опять же, при определенном становлении человека, да, при определенном вот опыте, я все равно не могу отказаться от определенного багажа опыта, с которым человек вступает в брак. И если у мозга есть вот эта коробочка с опытом, коробочка с определенными архетипами личности, коробочка с определенными героями, которые вели себя так или иначе, он все равно знает, что за человек ему достается. Хочет ли, да, человек потом вытащить вот это вот подсознательный анализ мозга и с ним как-то в согласии по расчету выйти замуж. Или все-таки вот он в этой влюбленности оголдело, бросился под венец. Потому что, несмотря на то, что человек меняется, несмотря на то, что все как-то в плохую, в хорошую сторону растут или уменьшаются, какие-то предпосылки мы все равно в человеке сразу знаем. И я сейчас сколько угодно мужу говорю, вот, оказалось, ты такой. Вот, но я прекрасно себе даю отчет в том, что я заранее знала, какой он будет.
Подозревала.
Ну да, я как-то могла спрогнозировать, что, наверное, вот, ну, просто в каких-то мелочах, да, я думала, что он будет помягче, а он, наоборот, погрубее, или, наоборот, он будет погрубее, а тут он оказался помягче. Ну, в итоге баш на баш как-то уравновешивают всю эту ситуацию. Поэтому, когда вдруг через 5 лет оказывается, что это не тот человек, за которого выходил замуж, это немножечко такой самообман. Либо действительно недостаток базового какого-то вот своего вот... Не образование в том вот интеллектуальном плане, да, вот образование...
Эмоционального образования.
И эмоционального образования. Вот образование меня, вот я образовался как личность. Вот я к 21 году, когда завершаются все функциональные, субстратные, там, финальные развития мозга, да, я там после 20 лет начинается уже старение всего и вся. Но я к этому возрасту пришел определенно сформированным и определенно образованным. Это не значит, что потом будет поздно. Потом это никогда не поздно, всегда можно набрать опыт, начитать, натренировать нейронные связи, выстроить, с деменцией бороться. Но, в принципе, к моменту супружества я могу себе и своим детям, раз уж я детский специалист, набрать определенную коробочку этого опыта. Чтобы этим опытом пользоваться, я должна вырастить у себя и у своих детей хотя бы минимальные какие-то навыки анализа и критического мышления. И тогда не будет таких сюрпризов. Потому что я все равно убеждаю, да, что вот мы все равно. Если у тебя нету вот этого всего, и вдруг ты узнал, что какой-то психолог называет твоего мужа абьюзером, а ты прекрасно жил, если твоя личная жизнь мешает твоей учебе, нафиг надо эту такую учебу. Вот, то нафиг надо такого.
Нет, ну вот я. Смотрите, был такой интересный этнографический опыт. Где-то в конце 30-х годов, я не помню сейчас фамилии, но какая-то наша знаменитая исследовательница исследовала каких-то жителей нашего Заполярья, где-то там в устье или там в среднем течении Енисея. Они ездили на своих оленях или там на своих упряжках и что-то там охотились на местного моржа, вот, и жили счастливо, и она зафиксировала в своих записях, что это абсолютно счастливые люди. Они совсем дикие, потому что цивилизация до них не дошла, но они совершенно счастливые. Потом эта же женщина приехала к ним после войны, там, 60-е годы, где государство уже очень здорово им помогло. Они уже жили не в юртах из оленьих шкур, у них были брезентовые хорошие палатки, в них были дизель генераторы, у них было радио, телевидение, моторные лодки, а не какие-то там утлые каяки, тоже обтянутые жерди шкурами. И она обратила внимание, что они очень несчастливы, что они абсолютно унылые и депрессивны, потому что радио, которое до них добралось, рассказывало им о жизни в городах, о всяких там пальмах, обезьянах и прочей Калифорнии, условно говоря, в кавычках. Тогда это не было Калифорния, был Советский Союз, но в других местах, и они чувствовали себя в основном несчастными. Хотя у них появилась, я говорю, медицина, у них появился какой-то быт, серьезно улучшился. Но вот это вот знание того, как они несчастны...
Многие знания...
Да, многие печали, апостол говорит. Но вот я сейчас этот пример, он у меня всплыл случайно, я не готовился с ним к передаче, но вот когда человек вдруг узнает о себе, как он неправильно живет, как у них все неверно, и, ну как, есть же это такая простая вульгарная истина, что стакан наполовину полон или наполовину пуст. И вот когда ты живешь себе спокойно и видишь, что вот стакан, вот в нем достаточно воды для счастья, вот, и можно пить, и получать удовольствие. И вдруг ты обращаешь внимание, смотри-ка, а тут вот у меня же стакан-то, он действительно вот больше, чем наполовину, пуст.
А и вдруг ты, мне не хватит потом, я выпью,
мне не хватит. И ты вдруг становишься несчастен, ты становишься несчастен. Мне один знакомый рассказал, что он действительно чувствовал себя счастливым, что у него жена всем командует, а потом он узнал, что он должен всем командовать, и он стал несчастлив от того, что не он командует, а было все у него нормально. Вот я сейчас про эту осознанность, про то, что вдруг ты понимаешь, что у тебя есть проблемы.
Ну, это не совсем осознанность, это просто новое знание о том, что считается, что у меня есть проблемы. Осознанность как раз-таки это у меня есть проблемы с точки зрения принятого социума, у меня супруга готова вместе с этим разобраться, да?
Нет, с ней не получается вообще разговаривать. Вот пример еще один такой.
А он захотел бить кулаком по столу?
Нет, он попытался с ней на эту тему поговорить, она просто от него отмахнулась, сказала, ну что тебе вообще, не парься. Как бы и вообще все это несерьезно. И тут еще больше почувствовал себя несчастным, что у него... Нам же все говорят, что надо разговаривать, надо обсуждать проблемы. А супруг сказал, не хочу.
А может, в его случае это было неосознанность, а просто давление общества? Он понял, что где-то живут какие-то...
Другой пример. Хорошо. Это было про давление общества, то, что я рассказывал. Мой пример тоже очень... В смысле, не мой личный, а ко мне пришедшая. Очень печальная история. Тоже пришла ко мне семья... Много лет в браке, почти 15, по-моему, в общем, больше 10 точно, дети, вот, неплохо жили, мужик вообще позитивный, положительный, и к нему претензий как бы нет. А жену его, оказалось, в детстве насиловал отец. Долго, жестоко, она была, в общем, серьезная травма полученная, и она вырвалась из семьи, вышла замуж, и вот через 10 лет супружеской жизни она решила пойти к психологу и соответственно, как-то ненависть свою к отцу попытаться изжить. Ну, плохо ей было с этой ненавистью, с этой болью, она абсолютно правильное решение приняла, пойти к психологу. Да. И она как-то эту систему для себя уврачевала, отца простила. И обнаружила, что, оказывается, она замуж-то вышла, потому что ей надо было решить проблему с отцом. Проблема с отцом решилась, и она вдруг обнаружила, что рядом с ней совершенно ненужный чужой ей человек. Хотя у нее с ним дети, у нее с ней 15 лет жизни, и она эти 15 лет вычеркнула из своей жизни внутренне вместе с ненавистью к отцу. Потому что вот эта вся ее жизнь, как она стала думать, была основана на той самой ненависти к отцу, эта проблема решилась, и мне, собственно, вот они ко мне вдвоем даже пришли, и потом ушли, и чем это все дело кончилось, я так и не знаю, но важно, что она собиралась разводиться. Вот это как бы, это не давление общества, это изменение взгляда на то и ощущение того, с чем ты живешь. Зачем ты это делаешь? Это и мотивация, это и ощущение себя. Вот как этот мужик из предыдущего примера был абсолютно счастлив, будучи подкаблучником, но осознав даже не под давлением общества, не потому что он православный апостол, говорит, что жена должна слушаться мужа, а просто он вдруг ощутил, что и действительно все было неправильно, и действительно все было плохо. Вот, просто как-то я мирился с этим, а теперь больше не получается мириться.
Это сложный вопрос, требующий очень детального и индивидуального подхода,
я
с одной
понимаю,
стороны.
Да, я сейчас это использую
стороны,
не чтобы вы прям
да,
сказали,
да, да.
что делать, а как пример возможных вот проблем, связанных с тем, что ты вот что-то...
Ну вот в истории с супружеской парой, да, это изначально был опыт, основанный на травме, на очень серьезной, базовой, нарушающей очень такие... Ну, в общем, это серьезная поломка.
Ну, конечно,
поломка.
Человек был серьезно переломан.
И здесь... С такими травмами, во-первых, очень важно выбирать специалиста и огромная ответственность. Мы можем сколько угодно там про этику говорить, что мы там с пациент ведется сам, и он все сам, и тут очень большие есть этические разные правила со стороны специалиста, но в любом случае, какие бы техники не выбирал специалист, на нем лежит очень большая ответственность. Не все проблемы нужно выковыривать пациента наружу. Но сейчас я сталкиваюсь с тем, что очень многие... Специалисты готовы все вытащить.
Да.
А обратно не затащить.
Вот, это ужасно.
Особенно потому, что один из постулатов, что пациент сам должен с этим разбираться. Но если я позволил себе вытащить все, то есть ответственность на том, чтобы я как-то повлиял на своего пациента, чтобы он это все обратно затащил. Понятно, что он сам с этим справляется. Но опять же, вот мы возвращаемся к опыту и начитанности определенной литературы, насмотренности определенных фильмов. Может быть, у моего пациента нету ни сил, ни опыта, ни смелости, да, все это затащить. Потому что вытащить-то я и помог в конечном итоге.
Ну, конечно.
Все равно я сделал.
Я в смысле специалист.
Да. Я в смысле специалист. А потом я сказала, ну, вы знаете, с этической там стороны вопроса специалисты не давят на своих пациентов, они действительно не давят, и они не вмешиваются в терапию.
Да.
И вот, ну, есть, во-первых, консультативные, есть, которые все-таки очень-очень много разных вот, психотерапевтов, и вплоть до того, что, в принципе, неплохо бы даже, ну, вот нормальному здоровому человеку подключать какую-то медикаментозную поддержку, потому что все равно все наши эмоции влияют на наши мозги, все наши мозги влияют на все наши эмоции. Это замкнутый круг. И иногда человеку просто нужен
витаминчики
разумный допинг. Да. И тут, конечно, нужен именно психотерапевт, у которого есть медицинское образование. а не просто гуманитарная психологическая, или хотя бы клинический психолог, психотерапевт, потому что он знает какие-то другие фундаментальные вещи. И здесь вопрос, готов ли сам специалист помочь человеку закопать все это обратно. Сейчас тенденция, конечно, такая, ой, ну хочешь разводить, разводи. Я не говорю про всех, да, коллег, я говорю про какой-то вот такой свой опыт, да, с которым я сталкиваюсь, общаясь и с парами, потому что ко мне дети приходят не сами по себе, они приходят с семьей. И очень часто детский специалист так или иначе общается с родителями. Понятно, что если серьезная проблема, я передаю своим коллегам и семейным психологам, и у меня был такой опыт действительно, и не один. А где-то что-то я все равно так или иначе узнаю, мне что-то кто-то рассказывает, очень часто действительно, знаете, я такая передача, я послушала, я поняла, что у нас все плохо. А так вот поговорить, оказывается, что в принципе было-то все нормально. Да, просто есть какая-то вот реально, опять же, вот эти соцсети, весь этот там, все запрещенные соцсети с красивыми картинками. Это определенная такая вот, ну, такая мишура, которая очень психологизируется.
Да.
И человек думает, что так правильно, что так и надо. А ему, может быть, нужно было по-другому. Вот. Но когда мы говорим про серьезную травму, мы серьезно с ней работаем. И специалист, начиная работать с этой травмой, берет на себя определенную ответственность, чтобы эту травму потом закопать.
То есть, если я вас правильно понял по поводу вытащить, закопать, наша вот психика подобна кладовке, в которой там может оказаться все какой-то бардак, это все надо вынести в коридор, построить стеллажи и аккуратно занести, положить на места.
А вот не все надо вытаскивать, потому что что-то может обратно не залезть. Есть вот такие компенсаторные вещи, они, может быть, окажутся действительно с точки зрения терапии страшными. И они, может быть, действительно, знаете, как даже мемы такие ходят. Я проработал с психологом свою травму, оказалось, что это несущая конструкция.
Да.
Мы должны излечить травму, мы должны помочь человеку с этим жить дальше. Но травма, она была, это, она уже есть. Мы учим человека вырасти над этой травмой и продолжить жить дальше с каким-то миром в душе. И здесь, мне кажется, все-таки духовная сторона вопроса очень важна.
Можно я сейчас про духовную скажем еще пару слов? Мне просто это интересно. Я понимаю, что мы не занимаемся психотерапией в прямом эфире, но я иногда чувствую, что тот я, который есть я, моя, не в смысле личность с точки зрения божественной, не моя ипостась, а вот та индивидуальность, с которой я сейчас к своим почти 60 годам пришел, это результат того, как я справлялся со своими, в том числе и травмами, проблемами, еще с чем-то. Да, вырос уродливый кактус, но несущая конструкция держит. И я вот понимаю, что если сейчас это все начать, ну, понятно, в моем возрасте, может, вообще не стоит, но если начать это разбирать, то не факт, что я останусь вообще собой.
Ну, несущую конструкцию трогать не надо, даже если она построена на травме.
Ну, то есть вот,
мы можем ее украсить, там, обить мягкими какими-то подушками,
вот
чтобы не биться.
Мне иногда кажется, что вообще какая-то внутренняя боль, неудовлетворенность, неразрешенность является источником того, что мы вообще что-то делаем. Потому что если все хорошо, зачем что-то делать? И если вдруг это нехорошо станет хорошо, так я вообще перестану, и закроем мы программу «Современная семья». А так мне любопытно, и проблемы какие-то внутренние, не в смысле я их решаю с помощью программы, но они есть, и они заставляют меня куда-то двигаться. То есть вот это ведь тоже, наверное, важно, что если мы каждый раз, когда мы решаем какие-то проблемы, мы меняем структуру личности не с богословской точки зрения, а с практической.
Ну, конечно, что-то меняется, и, да.
И не всегда, наверное, это же, наверное, нельзя прям спроектировать. В каких случаях можно, а в каких-то нельзя. То есть мы, решая одну проблему, не приобретем ли кучу других?
Можем.
Бывает ведь такое? Можем, да?
Можем. Я думаю, что можем. Но тут же опять, вот очень много нюансов. Да, вот когда ко мне приходят дети, у них есть, например, навязчивые движения. Родители стараются эти навязчивые движения ликвидировать. А их нельзя ликвидировать, потому что это часть чего-то более серьезного, может быть, какой-то тревожности, сенсорного голода, каких-то других вещей. Вот мы сейчас запретим ему ногти ковырять, да, он там писаться начнет, например. Вот. Мы не убираем вот эти навязчивые движения, мы стараемся разобраться и насытить какие-то вещи, которые могут быть причиной вот этих вот, ну, на диагностике, как правило, видно. Какие-то вещи все равно, они на уровне предположения, да, но в целом портрет ребенка, он виден. Где мы можем ему помочь?
Но поскольку отрезать ничего не собираетесь, а собираетесь насытить, то и
да,
риски
но,
минимальны.
Да, тут ребенок маленький, чем раньше ребенок, тем проще вот эту несущую конструкцию подправить. А когда уже и фундамент, и стены, тут нужно очень аккуратно, потому что...
Иногда поэтому... и крыша потекла уже.
И крыша, крыша течет первой, но крышу перекрыть проще всего. Вот, в общем, я считаю, что не все сразу нужно вытаскивать, чтобы это излечить. Потому что если мы вытащим все внутренние органы разом...
Разложим аккуратно на железном столе...
То это будет немножко другая процедура.
Да, это будет патолога.
Да, она будет точно необратима.
Да.
Вот, мы даже при серьезных нарушениях стараемся поддерживать. Наша задача, главное, поддержать. И очень большой риск почувствовать себя кем-то больше, чем ты есть на самом деле. Я вот сейчас все вам... Всё.
Ну, конечно, сейчас мы шоковую терапию проведем. Я, кстати, люблю
и
шоковую
там
терапию. Да, и там оставим, да. То есть все из кладовки действительно вытащим. Вот, а потом оказывается, что если, да, действительно, шарик у вас там сдут и валялся, сейчас мы его надуем, а он уже через этот дверной проем обратно и не войдет.
Да, есть такая очень большая опасность, поэтому здесь нужно осознанно подойти к выбору специалиста. А понять, что если твое состояние ухудшается, то это...
При работе со специалистом.
Да,
а понятно, он говорит, что... это временно, это неизбежно.
Бывает, бывает
это
временно.
Это как химиотерапия.
Но сейчас, если, да. Если вытаскивается только больше, а то, что было изначально, не утаскивается, это повод снова сходить за вторым, третьим мнением и так далее. Понятно, что и браки бывают ради того, чтобы там уйти от тираничных родителей и там еще что-то. Но если ты вот узнал эту информацию, но ты с человеком прожил хорошую жизнь, у тебя хорошие дети, у вас все нормально, то тебе нужно справиться не с тем, что ты оказался в отношениях, потому что ты избегал отца. Тебе нужно разобраться с тем, как эти отношения...
Теперь сохранить и наполнить не только своей проблемой, даже если изначально она там стояла, да, а нормальным новым смыслом.
Конечно. Тут, опять же, путей очень много. И, как правило, выбирает именно специалист.
Ну вот ко мне, как к священнику, обращаются как раз не те люди, которые вот уже решили, что все у них, все, они теперь по-другому. А именно вот у меня несколько примеров, когда именно мужчины, которых решила вдруг оставить жена, причем, на мой взгляд, разговаривая и с ним самим, и иногда с женами, которые соглашаются прийти, ты понимаешь, что, в общем, действительно нормальные мужики. И все нормально. А вот жена что-то такое для себя подумала, решила, и невозможно ее ни переубедить, ни остановить, ни еще чего-то. И поэтому мне-то приходится в основном помогать людям, которые остаются, которых собираются бросить, которые не хотят этого развода, вот, и у которых в результате формируется вплоть до ненависти ко всякой психологии и всей этой истории. Да, брак — это всегда двое.
Конечно, ты можешь сколько угодно вставать на чью-то сторону, но пока ты не услышишь вторую, мы...
Да.
Это все очень однобоко, узко, и чтобы спасти брак, должны...
Ну, просто крышу сносит не только от влюбленности, я вот что обнаружил.
Ну, существует кризис среднего возраста.
Ну и да, вот,
например... Когда начинается переосмысление того, что
было... И без всякого психотерапевта.
И без всякого психотерапевта. Обычный процесс, как в 3 года ребенок пытается оторваться от матери и сказать, что нет, я не хочу кофту, потому что мне жарко, пусть ему холодно, да, но он проявил свое «я» и понял, что научился писать на горшок, выбирать свою одежду, а подросток понял, что вообще-то родители тут не единственные боги и повелители, да, есть еще...
Понял, причем не сознательно,
конечно,
а именно вот нутром.
Да.
Я тут, кстати говоря, слушайте, беседовал с одним биологом, серьезным специалистом там, по репродуктивному здоровью, и не удержался, задал ему вопрос, который меня давно волновал. Почему иногда серьезные мужики, прям вот умные, образованные и все такое, в возрасте там 70 плюс лет, вдруг готовы разорвать все свои семейные связи, перессориться не только с женой, но и со взрослыми же детьми, жениться на молоденькой и чуть ли не все на нее переписать. Я говорю, куда деваются их мозги? Это же еще, с одной стороны, не деменция, а с другой стороны, абсолютно абсурдный поступок. Это даже не кризис среднего возраста, это что-то такое вот предстарческое.
Это следующий кризис у нас.
И он мне, знаете, что сказал? Он говорит, это биологическое поведение, биологическое,
да.
Когда у человека есть последний шанс,
да,
разбросать свои,
да,
гены.
Да.
Вот, и поэтому он действительно полностью отрубает это поведение мозги, включает чисто вот репродуктивную функцию. Ты видишь самку с ярко, да, причем там почти всегда ярко выраженные первичные половые признаки.
Да.
Так бы он и внимания не обратил на нее, с какие-то перекачанные губы, груди, попы. Вот, очень вульгарно часто это выглядит, но вдруг сносит крышу, я,
да,
говорю, абсолютно,
конечно,
разумного во всех остальных вопросах мужчины, казалось бы, с колоссальным жизненным опытом. Вот он говорит, да, биологическое поведение. последний шанс
оставить. Как бы унизительно это не было признавать.
Да, да, да. Вот это вот интересно тоже. С вами мы же, напоминаю, что нейропсихолог у меня в гостях, Елена Хуан-Канашкина. Вот, и поэтому, да, мы эти вопросы тоже, естественно, разбираем, насколько сильно мы зависим от физиологии.
Я вот тоже читала исследование, что у женщины как раз в кризис среднего возраста, это же как раз конец фертильности.
Да.
И тоже она начинает смотреть на своего мужчину под другим углом, чуть-чуть. Ей же тоже нужно оставить свой генетический код, практически независимо от того, сколько детей у них было в браке. Это тоже определенный элемент
биологического. Ну, если ты еще можешь, то да.
Да. И, ну, кроме всего этого, да, есть куча социальных всяких и норм, и новомодных тенденций, и просто тенденций. И когда все это ложится на благодатную почву, то сейчас у нас действительно возрос процент не только разводов, но каких-то вот таких обращений к семейным терапевтам в определенном возрасте. Как раз вот это кризис. Кроме психологического кризиса, да, существует биологический кризис, и все это вместе связано, меняется там, много чего меняется, собственно, как и во все разные периоды человеческой жизни, и плюс под влиянием вот этой психологизации определенных феминистических каких-то влияний.
Или, наоборот, МДшных.
Да, ну, всяких разных случаются вот какие-то такие вещи, из которых люди выходят по-разному. А и плюс, это же сейчас очень модно, скажу, о, патриархат, фу-фу-фу, это все. Я не знаю, я просто росла, я всегда всем говорила, что патриархат – это очень хорошо и правильно, но я росла в той системе координат, когда глава семьи, дедушка, всячески старался на благо семьи, но при этом никак не мешал бабушке защитить кандидатскую. Вот, причем у дедушки кандидатской нету, там были свои препоны, а у бабушки она благополучно есть, и никто себя ущербным никогда не чувствовал. Я вот выросла в такой системе, я говорю, ну, это же патриархат, это же бабушка всегда, вот это дедушка, вот он у нас там глава семьи, мы все как-то отдавали ему ветвь первенства в нашей семье, но при этом дедушка всегда лучшее отдавал своих домочадцев.
Да, это понятно, потому что идеальная семья, мы об этом говорим, просто сейчас мы, получается, немножко за скобками это оставляем, да, когда каждый из участников семьи не злоупотребляет полномочиями, что
помнит
называется.
Не только про привилегии, но и про ответственность.
Да, про ответственность.
Потому что она есть с каждой стороны.
Но я понимаю, что это точно сейчас не тема нашей передачи, но раньше эта история вся про ответственность, она регулировалась внешними по отношению к семье структурами. Община, церковь и прочее, прочее, прочее. Большая семья.
А сейчас там нашли изъяны.
Да.
И вытащили вот эти изъяны, потому что, ну, понятно, были и перекосы, и маргинальные вещи. У нас тоже, я не читала исследований, но где-то мне на просторах интернета попадались целые, ну, такие заметки исторические про целые наши области в России, где было принято в какой-то момент, я не берусь судить весь этап, да, истории, в какой-то момент, да, было принято, что свекры жили со своими невестками, как бы это вот целая там область. Это, опять же, вот я без поиска исследований. Норма для той реальности была, ну, норма. Не норма с точки зрения принятого все-таки социального, морального, не норма. Да, и нужно об этом говорить, и нужно это всячески пресекать, и нужно, я не знаю, что там до сих пор, читала там что-то про конец 19 века, это была история.
Да, я встречал подобные исследования.
Вот. И, может, там среди них были прекрасно счастливые люди. Мы про это не знаем. Да? Мы понимаем, что сейчас это не норма. И в России так не живут. Но у нас в России до сих пор есть такие области, где, ну, и женское обрезание, и разное в семье сексуальное насилие, потому что это, ну, я сказал, иди ложись, это тоже насилие. Вопрос в том, чтобы людей просвещать, ну, во-первых, на просветителя снова большая ответственность. Нельзя сказать, что ой, вы плохо живете. Нужно еще наполнить тех, кого мы просвещаем, огромным контекстом. Почему так плохо? Как сделать, чтобы было хорошо? Почему в вашей ситуации это не будет плохо, если вот вы так жили, вас всех все устраивает в любви, мире и согласии? Ну да. Он как бы главный, вот он захотел, и все сделалось. Если это никого не напрягает, это неплохо. И если это не вредит здоровью, это неплохо. У меня вот от моих коллег-врачей есть история, когда религиозная семья, они против контрацепции. И там какое-то количество детей, там, первый, второй, третий, по-моему, с третьего, четвертого начались серьезные генетические нарушения. То есть, там сначала какой-то аутизм, потом что-то еще, вплоть до того, что вот в последней беременности уже плод развивался без рук и без ног. То есть муж не хотел прекратить, не хотел либо прекратить, либо ввести в свою жизнь контрацепцию. Это нарушение здоровья не только женщины, но и последующих. Я не знаю, чем кончилась вот эта беременность. Я тут как бы цинично не было надежды на досрочное прерывание, потому что это мука абсолютно для всех, и тут нужно отдавать себе отчет, что мы не можем уже вмешиваться, потому что мы уже сделали, но мы молимся о благополучном исходе, который может быть оказаться нежизнеспособным для этого ребенка. И это страшные вещи, и это действительно ненормально, потому что это вредит физическому здоровью, ментальному здоровью всех участников, и детей тоже. Когда дети живут и понимают, что каждый последующий рождается с серьезными генетическими нарушениями, пора родителям о чем-то задуматься. А женщина говорит, ну да, вот нам нельзя предохраняться, мы православные. Опять же, мы под этой верой что прячем? Мы здесь ради чего? Ради спасения себя и своих детей? Или ради того, чтобы выполнить какую-то букву закона? И это очень попахивает язычеством. И нужно помнить, да, особенно для людей верующих, основная цель и задача нашей земной жизни. Если мы будем об этом помнить, то наша осознанность вкупе с нашим критическим мышлением должна нам помогать принимать верные решения. Если ты не можешь воздерживаться, значит, ты... Да, и говоришь, что вот есть у меня такой грех, я использую контрацепцию, но ты, по крайней мере, не вредишь тем детям, которые у тебя уже есть. Потому что, скорее всего, эти дети в церковь не вернутся никогда в своей жизни. И у меня есть и мои сверстники, и мои ученики, которые, видя абсолютно неадекватное поведение родителей, такое абсолютно бытовое, они, может быть, сами глубоко верующие люди, но вот это вот следование только букве без содержания очень отвратило детей от церкви. И это огромная трагедия. И сколько угодно можно говорить о психологизации общества, но есть какие-то вещи, которые не связаны с психологией, а просто связаны исключительно с какими-то человеческими ценностями.
С тараканами в голове.
Да, и с ними тоже. Вот. И это не про нормально-ненормально в этой семье, это про насилие. И это ненормально, в принципе, с точки зрения человеческого какого-то базового морального принципа.
Ну вот мы обещали буквально там в начале нашей программы, в первой половине, по крайней мере, поговорить все-таки о духовной составляющей. Вот я тогда специально тему немножечко отодвинул, но вот сейчас мы не можем уже ее обходить, и, несомненно, нужно об этом говорить. Вот почему в какие-то моменты действительно по-настоящему духовные движения нашей личности, они оказываются куда-то там задвинуты, и люди готовы идти на биологические, психологические какие-то и прочие поступки, не руководствуясь по-настоящему духовными принципами. Это, как этот, наверное, баланс внутренне выстроить? Ну, например, там,
по-своему.
Женщина, имея троих детей, православная, 20 лет ходящая в храм, узнав о своей беременности, говорит, нет, я больше не смогу, и идет на аборт. Какое-то помрачение сознания там возникает. Мужчина, не знаю, Сани, вот с шестью детьми там идет и изменяет своей жене и говорит, что я нашел наконец настоящую любовь. Вот, то есть это как раз про то, что сознание помрачается, да? Я сейчас вас спрашиваю не с точки зрения аскетики православной, это я и сам мог бы рассказать, да, про страсти, про их влияние, а вот механизм, как бы вот такой духовно-психологический, когда человек находит для себя какую-то уловку, иногда прочитанную в книжках. Вот, собственно, мы же ищем для себя. То есть мы приняли какое-то решение. Все, я полюбил другую, хочу уйти из семьи. Дальше мне нужно найти себе это самое обоснование.
Ну, плохому-то отцору ноги мешают.
Это тут вот как раз про осознанность. Что идет впереди на самом деле? То, что я чего-то узнал, прочитал, или наоборот, я уже что-то для себя решил, а то, что я узнал, прочитал, оно просто помогает упаковать мое дурное решение.
По идее, должно быть так, что я что-то узнал, прочитал, использовал во благо.
Вот. Послушайте, но... нас, уважаемые зрители и слушатели, если вы что-то узнали, прочитали, использовать надо во благо, Лена сказала. Я без шуток, это правда важно, это установка важнейшая, что...
Но
она как-то мимо проходит.
А следующий пункт, что благо должно быть не только свое. Когда мы все-таки создаем семью и рожаем детей, мы должны помнить, что мы в ответе за тех, кого мы приручили. У нас есть определенные обязательства.
Не люблю я «Маленького принца». Есть у меня так несколько нелюбимых вещей. Не люблю Ромео и Джульетту, не люблю «Маленького принца». Простите меня, пожалуйста, что я признаюсь в этой нелюбви прямо в эфире. Но фраза хорошая.
Фраза хорошая, да. «Маленький принц» неоднозначен, но фраза мне очень нравится, потому что мы в любом случае всегда отвечаем за тех, с кем мы связали свою жизнь.
Роза явно была абьюзершей.
Абсолютной.
Да, и это абсолютно нездоровое отношение. Но это так, к слову. А зачем-то мы эту книжку читаем сейчас в школе, чуть ли не в 5 классе. Ну, простите, я...
Нет, на самом деле, очень хороший пример, потому что как раз «Маленький принц» здесь выступает осознанным персонажем, который во главу угла поставил свою любовь и возможность, да, помочь вот этой вот Розе-абьюзерше. Потому что она без меня не справится. При этом он, в принципе, принял это решение самостоятельно. И это говорит о его большом таком великодушии. Кроме какой-то осознанности, благи, потому что мне вот сейчас захотелось, да, есть все-таки какие-то обязательства.
Сколько женщин на этом попалось? Мы вместе справимся с его проблемами. Он станет хорошим. Моей любви хватит на нас обоих.
Тут главное, чтобы мужчина любил, а женщина слушалась.
Ну, вот это православный ответ, между прочим, да. Это прямо вот апостол Павел, да. Мужчина любит, а женщина слушается.
Ну, у нас просто, опять же, даже в христианской среде все перевернуто, да, что он глава семьи, ты слушаешь, потому что как Христос. Но мы забываем, что Христос погиб на кресте, отдал свою жизнь за свою церковь. А вот когда доходит до этого момента, и очень даже часто духовники забывают мужчине сказать, что он не только глава, да, а он жизнь свою положил. Вот, и вот это забывается, так же, как и...
И даже исторически забывается, как этот вопрос решался. Вот вы, может быть, и не знаете. Вы знаете, кто заставлял жену слушаться, если она была непослушной, в традиционной русской семье?
Наверное, нет.
Вот, не муж, не свекр, не невестка, женсовет деревенский.
Ну, да, да, да.
То
да.
есть община была устроена, я сегодня уже упоминал, что все эти структуры, балансирующие возможные нарушения своей ответственности в семье, они балансировались и корректировались внешними по отношению к семье институтами. Кто мне писал на службу жалобы, спел Владимир Семенович Высоцкий еще в 70-е годы? Не ты, да я же их читал. То есть как бы... Жена могла написать жалобу на заводоуправление, в правком какой-нибудь, и правком вызывал мужа и с ним разговаривал. Вот, то есть не было... Муж действительно мог быть как Христос по отношению к своей жене, потому что он должен был ее любить, а если она непослушная, баба деревенские, мозги ей прочищали, условно говоря.
Тут, опять же, должна быть взаимность. Если кто-то прочищает мозги жене, то кто-то должен прочищать мозги мужу.
Если вы видели эти ролики замечательные со Ставрополья, где там казачество распространено активно, да, мужик что-то не так сделал, его в базарный день сейчас, в нашем 21 веке, на рыночной площади штаны задирают и плетка и по заднице. Непредставимая история для городской цивилизации. Вот. А там нормально. Вот. То есть мужика-то тоже правили. И тоже там
конечно,
не жена.
Там где-то говорю, баланс, были... а где-то баланс смещается. Да. Поэтому начинаются разные
Но именно те
движения.
Самые внешние структуры, которые сейчас нет, и представить себе практически невозможно.
Поэтому все идут к психологам. И тут очень важно, психолог помнит о том, что благо должно быть не только, да, но и тех, с кем человек живет. Понятно, что когда ко мне приходит ребенок, я действую в интересах ребенка. Но я никогда не забываю, что ребенок живет в этой семье. Я не могу всю семью поставить на колени ради того, чтобы у ребенка был там режим дня, определенное питание, определенные кружки и так далее. Понятно, что я это советую, но есть специалисты, которые говорят, нет, вы как родитель обязаны вот это да. вот. Да? И, а там у них еще 4 детей. И всегда можно сказать, ну не рожали бы следующего, но мы действуем в тех условиях, в которых мы оказались. И не
но
мое...
вот это колоссальное искушение, между прочим. Мы сейчас всем говорим, там, дети. А мы же понимаем, что многодетная семья, причем не обязательно супер многодетная, где там 10 детей там, или 15, а просто вот 4.
И достаточно троих и работающих родителей.
Да, и все. И родители не могут уже обеспечить соответствующий уровень внимания, занятий. Хорошо, если есть бабушки. А по нынешним временам у нас и пенсионный возраст поднят, а для кого не поднят, все равно бабушки с дедушками. Я вот, например, отвратительный дедушка, я не занимаюсь со своими внуками. Вот, и ну, вот так. И чего делать моим многодетным детям в случае возникновения проблем? Да, действительно, они не могут. Просто не могут. А сказать им, да, зачем вы нарожали, но это плюнуть
они
в самое сердце.
Они в любом случае могут хоть что-то, и этого хоть что-то будет уже достаточно.
Может
и
хватить,
я в своей работе, как правило, все-таки родителям стараюсь донести, что нужно сделать, но даже если они сделают хоть что-то, они будут очень большие молодцы. Опять же, родители очень разные. Приходят, когда я вижу, что они абсолютно ленивые, и у них есть возможность, но они этого не делают. А есть те, которые с кожи вон лезут, и даже если... он в течение дня будет там наливать ему чашку чая, это будет огромный вклад в жизнь ребенка. Хотя там ребенку нужен целый вагон и маленькая тележка каких-то дополнительных мероприятий. Но в семье это невозможно. Я, как специалист, выступающий на стороне ребенка, должна всем, правда, неправда. Ну, не должна. Да, я буду на занятиях с ним максимально отрабатывать какие-то вещи, я дам рекомендации родителям. Но у меня есть, например, очень невротизированные родители, которые начинают себя винить, корить, ой, я не успел. Ну что я буду добавлять вот туда же? И, в принципе, в терапии я, конечно, помню, что пациент, да, я тут действую в интересах пациента, но нельзя забывать, что этот пациент не сам по себе пришел, а он уже пришел с мужем, со свекровью, он ее никуда не денет. Детей, да, детей тоже отщепиться нельзя, но против детей мы пока не восстаем, потому что у нас сейчас детоцентрированная психология, а против мужа мы можем восстать, но это тоже не совсем правильно, да. И...
Ну, с христианской точки зрения совсем неправильно.
Да, совсем неправильно. Ну, мы оставляем за скобками действительно маргинальные вещи, да, когда вот ту историю, которую рассказала.
Ну, насилие,
это...
там...
Это другая история, да.
Психопатические вещи там и прочее.
Ну, опять же, вот с психопатическими вещами, если это посильно, то это, опять же, семья... Тут опять нужна взаимодействие. Я, наверное, рассказывала историю. У меня же дедушка химик, занимался сложными полупроводниками, и во время некоторых дежурств там были страшные аварии. У него там вся таблица Менделеева в крови, там приобретенная эпилепсия, у него были страшные приступы, насколько помню. То есть это вот все мое сознательное время, это какие-то препараты. При этом у него даже справка была. Он все время говорил, у меня даже справка есть, что я сумасшедший. При этом дедушка абсолютно был... нормальным, адекватным человеком, как и все со своими тараканами, просто у него был период вот этих приступов. А вот как они с бабушкой научились с этим справляться, это, конечно, большой подвиг и бабушкин, и дедушкин, потому что дедушке, он такой очень такой гордый человек, который вот, ну, действительно все в семью, все вот очень уважаемый в свое время. Но он, вот бабушка умела с возрастом по лицу определять начало приступа. Дедушка не чувствует. Вот мы сидим за столом. Валя, пора сделать укол. Иногда я же говорю, да нет, Юля, не фантазирую. А она говорила, пора сделать укол. И он совершенно смиренно шел на кухню делать этот укол. Он говорит, я ничего не чувствую, мне все нормально. И потом действительно через какое-то время начинался приступ. То есть приступы могли настигнуть моментально. То есть это именно вот такие вот как эпилептические приступы, которые вдруг возникают. Это определенный труд двух людей.
Ну вот это настоящее христианское поведение, это на самом деле, да, когда ты не бросаешь человека в сложной ситуации. Не...
А тот человек готов смириться и принять какие-то указания.
Что же нам делать-то, злодеям несчастненьким? Как нам добиться того, чтобы супруги в семье вдвоем хотели решать свои проблемы, а не каждый сам за себя. То есть мы просто реально, как общество, прикатились к ситуации, когда мы сначала разрушили общинность, потом разрушили большую многопоколенную патриархальную семью, а сейчас у нас, по сути дела, каждый вообще сам за себя. И даже в браке каждый сам за себя. И это проблема, конечно, не того, что там люди книжки прочитали, то, с чего мы начали, не то, что они пару роликов посмотрели, а это исходная установка получается, что каждый сам за себя. Что с ней делать? Я понимаю, что, видимо, это у нас не так много времени осталось.
Ну, здесь очень много слоев. И изначальная установка, и специалисты говорят, заботься о своем комфорте. Сначала ты... Но мы не должны все время забывать вторую часть.
В случае разгерметизации самолета
сначала наденьте маску на себя.
Вот
после этого, если мы поставим точку, слабый погибнет. А если мы спрашиваем сначала на себя, а потом там на ребенка и на слабого, то это правильная фраза. Но мы очень часто, вот как муж, глава семьи, как Христос. Точка. Все. Маску сначала на себя. Точка. Все. Это же очень принципиально, оказывается...
Мы что, Винни-Пухи, которые говорят, что длинные фразы меня только расстраивают.
Вот, к сожалению, еще одна тема, что дети перестали на уроках обрабатывать длинные фразы в тексте. То есть Толстого прочитать уже сложно.
Сложно. Но это и взрослым сложно. Я обратил внимание, что люди, даже которые читали раньше толстые и сложные книжки, они перестают их читать.
Одно дело сложно, другое дело недоступно сложно. Mm-hmm. Вот мы, например, с седьмым классом, я же в школе преподаю, мы иногда с седьмым классом простейшее задание читаем 3 раза. Я прошу, чтобы каждый пересказал своими словами. Иногда это вызывает затруднения.
В седьмом классе?
Да.
Да. Телефон, интернет, клипы. Виноваты.
Клипы. Зрительное восприятие. Ну, в общем, там это следующая огромная большая тема.
Но я думаю, если вы будете не против, мы продолжим разговор на разные интересующие нас темы. А сегодня мы пришли, конечно, к выводу такому, на мой взгляд, очень важному, что искать причину в том, что человек что-то прочитал, что-то увидел, о чем-то узнал. Это очень поверхностное отношение к, собственно, проблеме. Проблема...
Это инструмент, которым мы пользуемся так, как мы умеем.
И поэтому не нужно винить психолога, там, какой-то ролик, что-то узнанное, прочитанное. Вот. Меня в последнее время расстраивает тот факт, что мы живем один раз и вынуждены все свои ошибки собирать на собственную дурную голову. Поэтому, да, фраза «дураки учатся на своих ошибках», она, я не знаю, про кого рассказана. Мне кажется, что умные учатся на своих ошибках, и дураки не учатся вообще. Вот. Но просто боль такая постоянная, внутренняя, о том, что люди не справляются, не вывозят. Не вывозят простых семейных отношений, не каких-то прям сложнейших историй с какой-то прям там Санта-Барбарой, с какими-нибудь страстями, изменами, а просто не вывозят ситуацию, когда, казалось бы, вывозить нужно. Что нормальная семья живет нормально, ну, уперлась в какой-то очередной кризис. И поэтому мы так много времени уделяем рассказам о том, как происходит наш кризис, чтобы вот, вот эту осознанность я понимал, что со мной происходит. Вот, помните, как Маугли, который прибежал к Багире: «Багира, что со мной? Почему мне так плохо? Почему меня...» Это любовь. Да.
Ну, кроме осознанности, должны быть какие-то принципы, и которым мы все-таки как-то следуем и остаемся верны.
Ну вот эта важная фраза, я не помню, кого из древних ее предписывают, что в темные времена самое главное — соблюдать принципы и ритуалы. И на этом можно выехать. Если мы соблюдаем принципы и ритуалы, то, по крайней мере, мы не будем разрушать собственную жизнь и собственную семью. Спасибо большое за этот очень важный для меня, я думаю, для всех нас разговор. Елена Хуанг Анашкина, нейропсихолог, руководитель Олимпиад по СТГУ, сегодня была в студии Радио Радонеж. Я, протоиерей Максим Провозванский, прощаемся с вами. До свидания, храни Господь.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла — протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.